Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Я вновь пришла в музей имени Андрея Рублева. Вновь мы встречаемся с нашим прекрасным автором, отцом-диаконом Дмитрием Клыковым, старшим научным сотрудником этого уникального музея.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас вновь в музее имени Андрея Рублева в древнем Спасо-Андрониковом монастыре, который находится в Москве, недалеко от Кремля, в центральном округе, на восточной стороне от Кремля. Сегодня бы я хотел с вами пройтись по залам нашей экспозиции, чтобы мы могли с вами погрузиться в мир, прекрасный мир древнерусской иконы. Древнерусская икона – это уникальное явление духовной жизни русского народа, которое имеет очень сложную судьбу, которая нами была фактически забыта в какой-то момент, общество было увлечено другими новейшими течениями, барочными, академическими, ампирными. И мы могли фактически потерять эту необыкновенную культуру. Но благодаря реставраторам, благодаря людям, которые понимают и ценят древнее, а древнее – это не значит ушедшее в прошлое, древнее – это значит в данном случае живую традицию, которая выявляет самые существенные позиции веры христианской. Потому что Древняя Русь, она была глубоко христианской, конечно же. И вот, наверное, стоит сказать, что сейчас в современности у нас идут споры о необходимости модернизации церкви, необходимости изменения ее внешней формы, подачи Слово Божие, перевод на русский язык или изменение форм храма. Но вот именно древняя икона, она показывает, что она всегда современна, она всегда актуальна. Единственное, что требуется некоторая внимательность и сосредоточенность, которые у современного человека все меньше и меньше, потому что мы привыкли смотреть в телефон, в экран монитора или телевизор, где все мелькает с огромной скоростью, и наше сознание становится клиповым, оно раздроблено на какие-то фрагменты, из которых с большим трудом что-то получается, что-то цельное. А икона – это, конечно, созерцание. Для этого требуются внутренние усилия. Но вот в нашем музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева, когда я с большой радостью всех приглашаю прийти, есть уникальная возможность в тишине, в таком спокойствии, в некотором уединении соприкоснуться, соединиться с этими образами, проникнуть в их глубину, получить от них некоторое чувство, конечно же, исходящее, впечатление, которое должно отложиться и в сознании, и в сердце человека. Наши иконы поступали к нам из разных мест и по-разному. Многие из них были найдены в экспедициях. У нас после революции огромное количество икон были свезены в провинциальные музеи, которые не могли их экспонировать, конечно же, не могли их даже хранить полноценно, потому что переданные под музеи какие-то особняки или здания в провинциальном городе, они не обладали возможностью хранения такого большого объема икон. Ну и, как известно, естественно, это была антирелигиозная направленность этих музеев, поэтому выставлять иконы было невозможно. Поэтому, понимая их все-таки культурную ценность, не религиозную, а именно культурную, строились какие-то здания, сараи, можно так их назвать, где штабелями в огромном количестве находились иконы. Прошло 20 лет. К концу, там, к 40-м годам эти сараи прохудились, крыши провалились, и на иконы падал снег, шел дождь, и все иконы, помимо того, что они были потемневшими от времени, они стали болеть. Они стали покрываться плесенью, они стали отслаиваться и так далее, и так далее. И вот, находя такие иконы в больном состоянии, экспедиции нашего музея должны были определить наиболее ценные иконы. Это требовалось, конечно, некоторая подготовка, требовалось умение понять, что за черной доской находится что-то ценное. И вот, надо сказать, что такие иконы в большом количестве были привезены в наш музей, отреставрированы и сохранены для нас. И мы теперь можем наблюдать это. Другие способы поступления икон в наш музей были это передача их в дар от людей культурной сферы или собирателей, которые понимали, что икона в нашем музее будет более лучшее положение иметь, чем в частной коллекции. Ну, в частности, Георгий Костакис, известный коллекционер, передавал несколько икон в наше собрание. Художник Ситников, как мы уже знаем об этом. И многие другие. И это еще один вариант попадания икон в музей. И также через таможню, когда иконы поняли их ценность, а поняли их ценность в 50-х годах, когда было написано произведение Владимира Соловухина «Черные доски» и о коллекционировании этих, это стало очень популярным, и никому не нужны иконы до этого, которые выбрасывались, сжигались, и из них делались всякие конструкции в деревнях, и ступеньки, и ставни, и стулья, и табуретки, сараи, кормушки для скота. То, что я перечисляю, это не просто абстракция, это наши коллеги, наше старшее поколение сотрудников музея это видело своими глазами. Даже тоже вспоминаю несколько таких эпизодов, о которых стоит, наверное, рассказать, что приезжают в одну деревню недалекую, Подмосковье, наши сотрудники и спрашивают, есть ли древние иконы, и им просто с усилием говорят, возьмите, пожалуйста, икону, заберите ее от нас, потому что вот какой-то человек стал пилить эту икону то ли на дрова, то ли для какой-то поделки, и у него отсохла рука, которая пилила эту икону. Вот, поэтому они со страхом Божиим отдают эту икону, не хотят, чтобы она находилась с ними, боясь, как бы и другие не пострадали от подобного кощунства. Ну, или эпизод, который мне рассказывал сотрудник нашего музея, протоиерей Александр Салтыков. Постараюсь точно вспомнить этот рассказ, но боюсь, что, может быть, какие-то будут неточности. Прошу меня заранее простить, что один человек тоже в деревне шел по мартовскому снегу через реку и провалился под лед. Его понесла река, и он пытается выбраться, и выбраться не может. Он хватается за лед, лед ломается. И как-то так вот не может выбраться. И вдруг в какой-то момент он опирается на доску. Он опирается на доску, она достаточно большая, и он благодаря этому выбирается на берег, он спасается. Когда он выбирается, он видит, что это в руке у него иконная доска. Кажется, этот человек сам пришел в наш музей и сам передал эту икону. Вот она хранится в запасниках нашего музея, поскольку сильно пострадала, и вот как бы экспозиционный вариант не подходит. Но вот как такой памятник удивительного события, современного чуда, да.
Чудотворная икона, на которой даже нет практически изображения.
Да, вот она спасла человека. Вот, наверное, таких событий много, не все о них мы знаем, и обо всех мы их, конечно, не можем сказать, но вот такие фрагменты встречаются.
Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, начиная с каких веков в вашем собрании имеются иконы? И каких веков наибольшее у вас количество экспонатов?
Наш музей в полном своем названии именуется как Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Поэтому мы собираем не только иконы, но любое древнерусское искусство церковное, связанное с религиозной составляющей. Поэтому у нас есть и ткани, есть и мелкая пластика, и металл. И поэтому, если говорить о самых древних памятниках, то, конечно, это литые медальоны, которые относятся к XI-XII веках. Ткани в основном это все-таки 16-17 век. Ну и иконы наши мы начинаем показ с XIII века, с иконы Спаса Вседержителя, о котором я рассказывал в предыдущей передаче, о которой идут споры, и, возможно, икона тоже относится к XII или даже XI веку. Есть предположения такие. Вот. Основное собрание нашей экспозиции – это иконы более позднего времени. У нас есть зал, посвященный иконам 15 века, есть зал 16 века, и, наверное, в плане наибольшей ценности представляет он, потому что он показывает разнообразие иконописной традиции. Ну и очень большое внимание в нашей экспозиции на сегодняшний день уделено иконам более позднего времени, 17, 18 и даже 19 века. Но они располагаются у нас в экспозиции в храме Михаила Архангела. Первый этаж посвящен иконам древним до конца XVI века. Второй этаж, основная часть, это XVII век. И иконы времени мастеров оружейной палаты представлены. То есть это уже вторая половина XVII века, начало XVIII века. И в небольших пространствах иконы 18-19 веков. Также у нас есть зал, где представлена древнерусская резьба, начиная с 16 века. Есть очень интересные памятники. И заканчивая, наверное, концом 19 века. Также есть зал, где экспонируется древнерусская фреска. Фреска – настенная живопись, как мы знаем, и у нас собраны фрагменты из разных мест. Наиболее ранние относятся к концу XII века. Это фрески из знаменитого храма Спаса Неридицы близ Новгорода, который был разрушен во время Великой Отечественной войны, потому что проходил фронт, снаряды попадали в храм, и эти фрагменты росписи были обнаружены в отвалах и потом восстановлены кропотливым трудом реставраторов. Два фрагмента находятся у нас. Ну и в основном фрески – это, конечно, более поздние. У нас представлен уникальный иконостас фресковый конца XVIII века из Юрьевца, Вознесенского храма, который должен был быть затоплен. И это целый подвиг реставраторов, которые сумели снять и привезти к нам в музей, и потом отреставрировать, и предложить для экспонирования эти фрески. Начнем мы сегодня наш рассказ с древнерусской иконописи, с первого зала. И я хотел бы вам рассказать о нескольких иконах, которые у нас экспонируются. Здесь очень широко представлена Тверская школа иконописи, которая благодаря усилиям сотрудников нашего музея получила собственное звучание, собственное наименование как Тверская школа. Тверь – ведущее княжество Древней Руси. И, конечно, иконопись была на очень большой высоте. Но понятие «школа» оно связано и с особыми иконографическими изводами, с особенностью написания ликов и с особенностью использования тех пигментов, которые находятся в ареале этого места. Но при этом надо вспомнить, что и наши древнерусские мастера, они работали артельно, то есть это была артель. Для того, чтобы написать большой иконостас, требуется артель. Человек 20-25, разные возрасты, и юноши, и, может быть, мальчишки, и взрослые, убеленные сединами мастера, которые создавали большие иконостасы. Но что такое иконостас? Это порядка 50 икон. Может быть, больше, может быть, меньше. Но вот 50 икон за один сезон, за три летних месяца, за теплое время желательно сделать, написать и поставить. Поэтому нужно сделать доски, нужно их заливкасить, нужно растереть краски, нужно сделать кисточки, нужно покрыть иконы тканью, паволокой, чтобы грунт не опадал, нужно сварить клей. То есть это огромная работа в больших объемах, которая как раз четко распределялась внутри артели, и мастера могли заниматься в основном только иконописью, потому что это тоже большая работа, большой объем работы, 50 икон. Но в качестве примера такой работы я бы хотел вам предложить две иконы из Иисусного ряда иконостаса. Это образ Богоматери и образ святого Иоанна Предтеча из Иисусного чина первой половины 15 века. Связывают эти работы с Тверской школой. Происходит из Троицкой церкви села Ободово Спировского района Тверской области. Это находится недалеко от столицы Тверского княжества, от Твери, на некотором удалении, но все-таки это достаточно близко. И видно, что эти иконы писались артельно. Вот образ Иоанна Предтечи, поясное изображение. И сразу обращает внимание на себя то, что лик Иоанна Предтечи, как и Богородицы, направлен не на центральную икону, которая утрачена, которой у нас нету, а на предстоящего, на молящегося. В данном случае мы говорим о пришедшем в музей человеке, да, о зрителе. Этот взгляд очень художественно сделан, он очень проникновенный, очень глубокий. Здесь художник чуть опускает веки и такой особый, призывный какой-то взгляд передает. Иоанн Предтеча смотрит на нас с таким вот живым, эмоциональным ощущением. Понятно, что он молитвенник о покаянии. Помните? «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И вот в этих глазах это приближение Царства Небесного очень передается. И поэтому вызывает некоторый трепет этот взгляд и его глубина. Но при этом мы можем увидеть, что интересно, как строится сама икона. Прямоугольник, вытянутый, поясное изображение, лик очень живописен. А вот сверху мы видим написаны волосы, борода светлая, охристая такая, а темные волосы, длинные, спадающие на плечи. И они сделаны достаточно механически, они сделаны не настолько выразительно и художественно, как сам лик. Это говорит о том, скорее всего, что главный иконописец написал лик Иоанна Предтечи, написал руки, потому что руки мы здесь видим тоже, утонченные пальцы, которые удивительно пластично сделаны. Они имеют четкую форму, но при этом они очень мягкие, прям чувствуется какая-то мягкая рука, как она подвижна, и она выходит за пределы внутреннего поля, переходит на ковчег. Это некоторый знак для молящихся, потому что все прекрасно понимали, что внутреннее поле иконы – это окно в иной мир, это пространство, ограниченное рамой окна, и там совершенно иной мир предстоит. Значит, кто такой Иоанн Предтеча? Святой, да, но он человек, он умер давным-давно, но он здесь живой. Почему он на золотом фоне находится, на светлом фоне? Потому что он находится в преображенном состоянии божественной благодати. Он прославлен у Бога, у которого нет мертвых, конечно же. Вот. Поэтому в иконе также применяется символ, очень важный, как нимб, круг за головой святого. знак бесконечности, и он всегда светлый, в большинстве случаев золотой. Что означает? Человек находится в вечности, но он прославлен у Бога, потому что он сияет золотом славы Божества или светом Божества, так скажем. Рука, вышедшая за пределы внутреннего поля на ковчег, она говорит о том, что этот святой не только там, что он связан с этим миром, что он пребывает в этом мире также. Поэтому он не ограничен только внутренним пространством. Он тянется к нам, он соединяется с нами. Но говоря о вот этой схематично написанной шапке волос, видно, что это другая рука. Значит, мастер основной написал лик, руки, так называемое личное, и перешел к другой иконе. Пришел мастер второго уровня, он пишет волосы, потому что волосы – это близко к лику, и он должен их сделать тоже на достаточно высоком уровне. И сделано это действительно очень достойно, но по качеству чуть ниже, чем личное. Третий иконописец, возможно, специализируется на одеждах. И вот действительно, как эти одежды сделаны тоже схематично. Складки показаны, но они довольно грубо сделаны. Они не мешают общему восприятию, но все-таки видно, что это мастер не такой высокий, как предыдущий мастер, который писал личное. Рядом находится образ Богородицы. Образ Богородицы такой же. Взгляд на нас направлен, на предстоящих. Все канонично. Темно-вишневый мафорий, более темный, может быть, более коричневого плана. Это традиционная одежда Богородицы. Здесь как раз очень хорошо видны звезды, которые сохраняются на челе, на плече правом и левом. Они немножко притушены и стерты от времени, но тем не менее они видны. Это отличительная черта одежды Богородицы, эти звезды, это сияние. Но вот мы смотрим на небо, видим звезды, нам всегда радостно. Да, мы всегда восхищаемся этой красотой. Эти звезды перешли на облачение Божьей Матери. Конечно, все знают, что это знаки чистоты, знаки особого служения Богородицы, знаки особой красоты, особого служения, связанные с ее служением Богу и миру, и человеку. Она приводит в этот мир Спасителя, и она представитель человечества, который является самым выдающимся человеком на земле, потому что она может соединить нас с Богом, она соединяет нас с Богом через воплощение Христа. Это тайна, поэтому говорить об этом сложно, но знаково это передается этими звездами, этой необыкновенной красотой. Этим небом, которое сходит на одежду Божьей Матери, можно так сказать. Дальше мы видим, что одежда очень написана на высоком уровне. Есть предположение, что мастер этой иконы, ведущий мастер артели, и он не стал отдавать кому-то другому, дописывать одежду или какие-то другие элементы, потому что Божья Матерь – это, несомненно, главная личность. Поэтому иконописец здесь захотел полностью изобразить этот образ.
Как они похожи друг на друга здесь, и Божья Матерь, и Иоанн Предтеча.
Тут можно говорить и о какой-то родственной связи, конечно, как известно. Но, с другой стороны, это образ святости. И святость, она имеет разные выражения, но, тем не менее, она имеет единство при этом, конечно же. Иконописец это очень чувствовал и пытался это здесь показать. Но здесь, на мой взгляд, заложена еще очень интересная деталь. Здесь две такие детали, которые я хочу подчеркнуть и показать, постараться как бы образно показать вам. Но, во-первых, это очень красивый лик Богородицы. Причем он красив в некоторой такой совершенной красоте идеала древнерусского иконописца. Это не византийский образ. Вот мы здесь стоим недалеко от иконы Богоматери Адигитри, происходящей из церкви Василия Великого, села Васильевского, Старицкого района Тверской области. Это византийский образ, потому что Тверь была связана с с Византией очень сильно, она претендовала на ведущую роль в русском государстве. У нее были свои независимые связи с Византией и были связи с Афоном. Поэтому вот образ и лик этой Богородицы совершенно другой. Он возвышенный, надмирный. Мы видим, что покатые плечи, высоко поднятая голова, прищуренные глаза. Она царица. Она здесь показана как царица, которой требуется особое отношение, особое уважение, вот, особое поклонение. Здесь есть еще некоторые детали, которые привлекают внимание. Например, мы видим, что здесь на лике Богородицы красный киноварный подрумянок. Мы говорили, что это знак в образе Христа, знак его божественной силы, божества, огненного божества. А почему же у Богородицы здесь это возникает? Это связано с тем, что на руках она держит источник этих энергий, этого божественной силы, этого божественного огня, младенец Христос в золотых одеждах, но тоже с элементами красного оттенка, восседает у нее на левой руке, и этот отблеск от него исходит. Вот, поэтому здесь такой вот элемент показан. А наша Богородица из села Ободово, она имеет совершенно другой характер. Это очень мягкий лик, очень очеловеченный, очень приближенный к каким-то действительно идеалам земной красоты. И в этом есть некоторая загадка, есть некоторые вопросы. Почему? Ведь в иконе человек показывается преображенным, поэтому и нет такого портретного сходства. Мы видим, что иконопись выработала свой особый язык, чтобы показать особых людей, пребывающих в ином мире. Поэтому некоторая задача стояла. А здесь это очень близко. И, возможно, но я боюсь так сказать и, может быть неправым, но, тем не менее, мне хочется сказать о том, что ведь человек может быть в разном состоянии. Он может быть в состоянии напряжение, иконописец, который пишет икону, в состоянии расстройства, потому что мир, в котором он живет, очень сложный. А может быть, он в состоянии внутренней любви. И вот мне кажется, иконописец здесь эту любовь выражает, передает на доску. И это очень высоко, это очень возвышенно. Незабвенный взгляд этой Богородицы, этого образа на нас, он согревает очень внутренне, глубокой любовью к нам, глубокой теплотой к нам. К этой иконе всегда хочется подойти, хочется перед ней постоять, помолиться, просто помолчать и созерцать этот взгляд, потому что это взгляд любви. Но в этой иконе есть еще одна важная деталь, очень редкая деталь в иконах, принятых у нас, когда руки Богородицы не сложены и не протянуты к центральной иконе, к Спасителю, а левая рука поднята активно вверх. Причем также удивительно красиво написанные руки, утонченные, пальцы длинные, изящные, музыкальные. Тут можно много эпитетов приводить, но они тоже привлекают к себе внимание. И у Иоанна Предтечи такие же руки, и у Богородицы такие же утонченные, красивые руки. Сразу возникает вопрос, а почему иконописец такое внимание уделяет рукам? Это же просто руки. Но нет, Богородица на руках носила младенца Христа. Она, наверное, его гладила, и эти руки касались божества. А Иоанн Креститель, он кто? Он креститель Христа. Он руку возложил наверх главы Христа. То есть его руки освящены тоже прикосновением к божеству. Поэтому руки особые, поэтому к ним всегда особое внимание. Но эта поднятая рука, она, конечно, выглядит очень ярко, можно сказать, по-современному, очень эффектно, и тоже привлекает внимание. Я как-то уже говорил, что в иконе есть второстепенные элементы, а есть точка силы, на которую обращает внимание глаз. Конечно, в таких вот поясных иконах, прежде всего, это лик и глаза. Это очень всегда заметно. Потом идет пространство фона светлое и большое пространство облачений темных Богородицы. А вот рука поднятая и выходящая из темного пространства на светлый фон, она явно является точкой внимания, точкой привлечения внимания молящегося человека. И вот эта рука, очень музыкальная, она соотносится с жестом оратора. Если мы возьмем, так сказать, в глубину идем, иконопись начинает развиваться с катакомб, катакомбы связаны с Римом, Римская империя – это высокоразвитое общество, роль оратора, юриста, в общем, она огромное значение имеет. И оратор поднимает руку, привлекает к себе внимание. Значит, Богородица здесь тоже привлекает к себе внимание. Она акцентрирует внимание на себе этим жестом. Это одно. Но, с другой стороны, этот жест знаком и нам, современникам, которые ходят в церковь. Может быть, многие из них даже знают тайны пения церковного, ходят в хор, а уж тем более знаком регентам. Это рука поднятая, приводящая во внимание весь хор, это рука ауфтакта, вот рука поднята, все внимание на регента. Богородица внимательно смотрит на тех, кто пришел к ней, готовы ли они вместе в один голос запеть молитву. И потом легкий взмах, и вот мы начали петь. Это, конечно, призыв к молитве, это призыв человечества объединиться как хор, и вознести молитву ей и ее сыну, несомненно. Есть научные изыскания об этой иконе, которые говорят о том, что такой редкий извод деисусного чина, когда лики повернуты не к образу Спасителя, а к молящимся людям, говорит о том, что этот иконостас был связан с какой-то памятью какого-то человека, что это мемориальный характер носит иконостас. Такие иконостасы мы очень редко можем найти, но вот они всегда замечательные, всегда привлекают внимание. И один из них, маленький фрагмент из двух икон, находится в нашем собрании, и мы всегда с большим интересом и с большой любовью созерцаем эти образы и стараемся передать смысл этих деталей для наших слушателей. Если мы возьмем вопрос иконостаса, то здесь рядом находится у нас изображение святого апостола Павла из села Чамерово Весьегонского района Тверской области. Это конец 15 века, тоже Тверская школа. Сохранилось только три иконы из этого иконостаса. В Русском музее находится образ Спаса и еще в частном собрании. Икона эта говорит нам о том, что Тверская земля, она была наполнена выходцами из Византии, из Южных Балкан, потому что она выделяется среди всех икон, связанных с Тверской областью. Она выделяется своим колоритом, своим написанием. Это такая активная, очень контрастная икона с подчеркнутыми, значит, такими яркими элементами написания головы апостола Павла с такой интенсивностью письма. Это все говорит о том, что эта икона связана с южным темпераментом. Поэтому можно предположить, что эта икона написана балканским мастером. Это же подтверждает и надпись, которая идет «О Агиос», написана по-гречески в традиции Древней Руси, означает артикль, и «Агиос», что это, значит, святой мужского рода, святой, о агиос, апостол, сокращенно по титлам, буква Т входит в состав написания апостола, апостол, это так называемый балканизм, который приходит на нашу землю в связи с приходом мастеров с южных земель, от южных славян, и Паул. То есть очень необычно. Не Павел, как мы приняли, это буква Ижица должна быть, но она написана как УК, да, поэтому Паул. Это дает нам основание говорить, что это мастер, связанный с Балканом. Апостол Павел здесь изображен с большой открытой головой. Его лоб занимает значительную часть, он удлинен. Какой это знак? Это знак мудрости, конечно же. Вот он изображается как древние античные философы с большим лбом. Видно, что это мыслитель, у него небольшие складки на голове. И действительно мы знаем по его 14 посланиям, что это глубочайший мыслитель мира. Для того, чтобы подчеркнуть его значение в церкви, он изображается с книгой. Апостол с книгой. Какая большая редкость. Вот. Но причем книга эта написана не так ярко, как Евангелие. Евангелие всегда украшается, на нем камни или узор идут. Здесь же книга написана золотым переплетом и красным киноварным обрезом. То есть она священная книга. И понятно, что книга «Деяния апостолов», которая употребляется в церкви как самостоятельная, куда и входит и послание апостола Павла, она священная книга. Евангелие и апостол – это две богослужебных книги, которые необходимо иметь в храме для богослужения. Вот. Но эта книга написана очень интересно. Она написана в обратной перспективе. Все мы представляем себе что, прямую перспективу, что это вот мы стоим, линии железной дороги сходятся в одну точку. А здесь обратная перспектива. И вот тут, наверное, стоит немножко об этом поговорить, потому что это такой знак иконописи, находка древнерусских иконописцев, которая позволяет говорить об очень таких сокровенных моментах. Ведь икона – это иной мир, а наш мир – естественно, здесь, в котором мы находимся. У нас прямая перспектива, она идет, доходит до иконы, здесь заканчивается прямая перспектива, и там начинается иная перспектива. Вот иконописец это и изображает, подчеркивая иной мир, перед которым мы стоим. И связь этого иного мира с текстами, которые написал апостол Павел. В этой иконе есть еще очень необычное изображение нимба. Этот нимб имеет градации от холодного к теплому спектру. С левой стороны холодный спектр, потом он, поднимаясь выше, он становится красным, теплым, и правая половина вся посвящена красному, соединена с красным цветом. Это очень редкое явление. Возникает масса вопросов, почему так вдруг иконописец изображает. Зачем украшается нимб, с чем это связано? Ведь и так понятно, что человек прославлен у Бога, что он находится в вечности. Этого достаточно? Но нет. Иконописец пытается передать еще какой-то смысловой элемент. Я боюсь опять ошибиться, но мне хочется выразить здесь некоторую идею. Ведь апостол Павел – это величайший из святых, величайший апостол, первоверховный апостол. Он особый апостол. И вот эта особенность пытается иконописец передать. Может быть, этим он пытается подчеркнуть спектр на нимбе. Но с другой стороны, ведь слава апостола Павла, она по всему миру. От восточной церкви до западной. На востоке его почитают, читают его апостол, его апостольские послания во время богослужения. А на западе он похоронен. В Риме, в храме святого апостола Павла, за стенами Сан-Паулу Фьорель-Мура, как известно, огромная базилика находится. И, может быть, рискну предположить, что здесь показан спектр восхода солнца и заката солнца. То есть на востоке восход солнца, проход по всему небосводу и завершение на западе.
Да,
от
действительно.
Востока до запада славно имя этого святого.
И кроме того, этот нимб изображен в виде именно сферы.
Да.
Он объемный.
Но икона все-таки плоскостная, плоскостное изображение. Но можем только себе мысленно представить, что эта сфера, это сияние как бы окружает голову святого. Но здесь вот есть такая попытка, да, такого необычного изображения. Икона эта, конечно, привлекает внимание, она загадочна, она требует какого-то размышления и крайне интересна, крайне интересна. И поэтому, опять же, приглашаю всех взглянуть на этот образ, прийти в наш музей, посмотреть и удивиться, как мастер сумел передать такие тонкие богословские и сущностные элементы в красках, в некоторых, так сказать, в иконописных приемах.
Отец Дмитрий, и вот асисты, вот этот нетварный, можно сказать, свет, он исходит именно вот с той стороны, где находится послание, где книга, которую держит апостол Павел, да? Источник. Говорит о богодухновенности его писания.
Да, его писания, конечно, богодухновенные, они как откровения для человечества звучат. Это говорит о том, что сам апостол Павел обладал способностью слышать то, что ему открывает Бог для передачи нам. Вот, поэтому вообще книга в Древней Руси – это было необыкновенное сокровище. Поэтому к книге было особое отношение. И даже вот не Евангелие, даже послания апостола Павла, они пишутся с особым трепетом, с особым вниманием. Здесь показана не просто книга, а здесь показано, что она имеет застежки, как вот отражает некоторую реальность того времени. Тут не лишнее будет вспомнить слова, которые мы знаем, что книги – суть источницы, наполняющие Вселенную. Вот, особенно такие книги. Эта книга апостола Павла наполняет Вселенную богомыслием, кротостью, любовью, смирением, теми высокими качествами, о которых он говорил в своих посланиях.
Вот такой взгляд апостола Павла здесь.
Да, его взгляд направлен в сторону Спасителя, но при этом он как бы в пространство смотрит, еще как бы пытается и на нас посмотреть. Вообще его лик иконописец передает с подчеркнутой национальной особенностью. Это лик иудея, как он сам говорил о себе, я иудей из иудеев, но произошло преображение внутреннее человека. И вот это преображение тоже заметно, конечно же. Он становится величайшим христианским святым. Вот эта универсальность, эта вот мудрость, эта связь с божеством, она отражается в лике, конечно же.
Борода, как выписана.
Да, иконописец как бы передает характерные черты образа, и он так себе представляет апостола Павла. Ну, апостол Павел, конечно, понятно, он всегда изображается с открытым лбом, с темными волосами, с довольно длинной бородой. Но здесь вот эти завитки бороды, которые имеют разделенность такую и имеют активную линию закрученности, это говорит о том, что от иконы Спасителя исходит некоторая сила, может быть, такой ветер, сильный порыв, который развивает эти волосы, который дает возможность говорить о некотором эмоциональном отношении иконописца к образу апостола Павла.
Удивительной красоты икона, удивительной. И он сам просто как глыба, как монолит.
Следующая икона, о которой я хотел вам рассказать, это образ Владимирской Божьей Матери из села Млёво Удомельского района Тверской области. Она происходит из Спасо-Георгиевской церкви этого села. Икона эта необычна, как и всякая икона, но ее необычность заключается прежде всего в том, что село Млёво – это достаточно на сегодняшний день глухое место. Она находится на полпути из Новгорода в Тверь. Раньше это была торговая дорога, и село было очень большое, активное. Но понятно, что люди этой местности, их основное занятие – это сельское хозяйство, это крестьянское место.
Это место очень красивое. Недаром его выбрал Левитан, который писал там свою картину «Над вечным покоем», и другие художники. Удомля – это художественное место. Вот там необыкновенной красоты пейзажи.
Притекает река Мста, очень известная река в Древней Руси, действительно очень живописная. Поэтому, конечно, как и в любом месте древнерусского государства, это место наполняет красотой людей. Но, тем не менее, все-таки я хочу подчеркнуть, что это место связано с крестьянским трудом, с непростым трудом, когда человек 6 дней смотрит на землю, пашет, убирает, косит и так далее, и так далее. А потом смотрит на небо и молится. И вот эта эстетика крестьянского мировоззрения, крестьянской красоты, она передается в этой иконе. Здесь очень необычный лик. Он, во-первых, достаточно темный, приближается к народным элементам.
А ведь это Владимирская икона Божьей Матери.
Об этом я сейчас как раз и хочу сказать, что для Твери Владимирская икона Божьей Матери несколько необычное написание, потому что Владимирская икона – защитница Москвы. Но поскольку она защитница от внешних врагов, то и в тверских землях ее тоже почитают, и поэтому она и изображается в этом месте. Но почему вдруг Владимирская? И какое местоположение в иконостасе? Икона из иконостаса, судя по всему, потому что у нее есть красная опушь снизу и сверху. Красная опушь говорит о том, что эта икона стояла в тябловом иконостасе. Она относительно небольшой образ, но все-таки явно, что это иконостас небольшой церкви. Получается, что икона может быть находиться только в местном ряду иконостаса. Она может быть с левой стороны помещена от царских врат традиционно, а может быть и справа, если храм посвящен Владимирской Божьей Матери. Но, судя по всему, что эта икона имеет удивительный тонкий рисунок на продавленном левкасе, изображающий цветочный орнамент, который идет по периметру иконы, по полям. Также он изображается в нимбах Богородицы и Младенца Христа. И это изображение не просто цветочного орнамента, это изображение лилии, то есть райского цветка. И у нас, между прочим, уж тем более в Тверской области, лилии не растут. Это, значит, образ взят откуда-то из других источников. Эти лилии, они имеют связь, конечно, с евангельским повествованием, где, когда Христос говорит о том, что вот мы беспокоимся, а ведь даже цветок полевой, крин сильный, как раз это и есть лилия, одевается лучше, чем одевается царица Савская, да, насколько я помню.
Но ведь лилия – это также и знак чистоты.
Ну, это в большей степени западноевропейская традиция, когда в Благовещении изображается Божья Матерь и Архангел Гавриил, который передает ей лилию именно, знак чистоты, да. Но, тем не менее, и у нас она изображается, как мы видим, в первой половине 15 века. Это наводит на какую-то мысль. Мы можем вспомнить здесь только одно. То, что Богородица является собой образ чистоты, образ необыкновенной святости, образ избранничества. И ее жизнь – это, конечно, благоухание, несомненное, такое изысканное, которое благоприятно Богу, так можно сказать. Ее душа благоприятна Богу. И где же находится Богородица? Она находится, конечно же, в раю, и поэтому знак этого орнамента – то, что Богородица в раю, как раз подчеркивает. Потому что Эдем, рай – это сад, как мы помним, насаженный на востоке. Он прекрасный, он благоухающий, он наполненный цветами, деревьями, кустами, с плодородами и так далее, и так далее. Это идеальное место, это идеальный сад. И поэтому для русского иконописца создание такого орнамента говорит о том, что Богородица в раю. А может быть, мы чуть-чуть другой акцент здесь принесем. Может быть, где Богородица, там и рай. Вот, может быть, и так можно сказать. Потому что если есть образ такой Богородицы в этом месте, может быть, это место особое, место особой благодати Божией. И поскольку икона находится в иконостасе, то, может быть, это икона особо почитаемая в этом месте. Может быть, она специально так выделяется, потому что с ней связаны какие-то события, которых мы не знаем. Может быть, это защита, как раз потому что Владимирская Божья Матерь, защитница. Может быть, какие-то чудесные события происходят в этом месте. Но в любом случае, крестьяне селам Лёва, они особенно чтут этот образ. Этот образ находится в иконостасе, как одна из главных святынь этого храма. Следующий образ, к которому мы пришли в первом зале нашей экспозиции, это образ Иоанна Предтечи, пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна из действительного ряда иконостаса из Николо-Пешножского монастыря в Дмитровском районе Московской области. Этот образ очень возвышен. Он создавался иконописцем высокой художественной традиции, несомненно. И я могу сказать, что когда в интернет залезаешь и смотришь, значит, поиски, набираешь Иоанн Предтеча, то выходит статья в Википедии, и эталонным образом, первым образом, которым ты встречаешь в этой статье, есть наш образ из музея имени Андрея Рублева. По этому образу есть различные мнения наших специалистов, искусствоведов. Очень высокий уровень написания иконы связывается с временем, близким к времени творчества Андрея Рублева. Сейчас она здесь написана 1420-е годы, но еще совсем недавно было написано, что это круг учеников Андрея Рублева или ближайшие последователи Андрея Рублева. Некоторые специалисты даже связывали с Андреем Рублевым, в общем, так осторожно. Но надо сказать, что общий уровень культуры времени древнерусского государства, времени Андрея Рублева, он был на необыкновенной высоте. Это проявляется, конечно, прежде всего в иконописи, которую мы с вами можем созерцать, в образе Святой Троицы, который мы видим, в иконостасах, которые написал Андрей Рублев. И здесь это действительно очень близко к этой высокой художественной традиции. Мы видим, что очень быстрое и четкое написание абреса фигуры. Это говорит о мастерстве. Если линия медленная, то не получается единство. Получается как бы фрагментарные какие-то распадения на элементы. Здесь же видно, что иконописец мастерски, очень быстрой рукой, очень уверенной, твердой написал весь образ, весь абрис фигуры Иоанна Предтечи. Дальше мы видим, что очень совершенно сделаны одежды. При всей мягкости, при всей изогнутости линий, которые здесь показаны, этот зеленый плащ имеет конструктивные элементы, которые позволяют держать форму. Мягкость, но вот есть острые углы появляются на левом предплечье Иоанна Крестителя. И они очень гармонично смотрятся. Они сделаны с большой художественной силой, вкусом и точностью. Именно там, где они нужны. И поэтому вся фигура действительно монолитна. Очень сильно передана она. Это узкие плечи достаточно, но это чувствуется внутренняя сила, огромная внутренняя сила. Дальше, если мы посмотрим на лик, лик сделан в системе плави. Если Феофан Грек клал на санкир белильные мазки, и это выражало форму такими активными белильными мазками, то здесь применяется система плави, когда на темную санкирь личного на пятно темное, кладутся до нескольких слоев полупрозрачного красочного слоя, который каждый раз становится чуть более светлым. Добавляется светлый тон. И лик становится светящимся изнутри. Очень мягким, очень, так сказать, не жестким. Именно вот таким вот мягкость проявляется. Ну, а дальше что идет? Дальше идет уже линии разлиновки бровей, носа, глаз, бороды, волос. То есть это уже следующий этап высокого искусства. И здесь, конечно, видно высокое-превысокое мастерство. Лик чуть скорбный, лик сосредоточенный, лик вдохновенный, лик наполненный силой, исходящей от образа Христа, несомненно, одновременно тянущийся к Нему. И все-таки эта некоторая скорбность, она отражает то время, в котором жил мастер. Это время, конечно, сложное. Время противоречивое, время пожаров, нападений, гибели. Сочувствие человеку здесь выражается. Эта икона, возможно, опилена, она поясная, но нижняя часть как бы сбита краска. Поэтому есть предположение, что это образ был ростовым. Основная часть специалистов говорит, что это все-таки поясной образ. И вот каково же его происхождение? В Николо-Песножском монастыре, это довольно древний монастырь, основанный в период жизни преподобного Сергия Радонежского, преподобным Мефодием Пешножским, который как пешим через реку носил материал для строительства монастыря, поэтому пешим носящий, так скажем. Вот, поэтому такое название монастыря. Но этот монастырь находится недалеко от города Дмитрова. И у нас есть предположение, которое довольно традиционно, что в Успенском соборе города Дмитрова, который был крупным центром художественным, привлекал иконописцев к себе, стоял этот иконостас. Но затем, к XVIII веку, иконы потемнели, стали неразборчивыми, и их заменили барочным иконостасом. Древние иконы вынули из иконостаса, и вот встает вопрос, куда их девать? Это все-таки образы, святыня. Возможно, их даже сжигали, я могу такое предположить. Но часть иконостаса, или, может быть, весь иконостас, передавались в сельские храмы небольшие. Вот, может быть, таким образом попадает эта икона в Николо-Пешножский монастырь. Но храм другой, пространство другое, и поэтому иконы часто уменьшали в размерах, утопиливали боковые части, или низ, или верх. Возможно, она и была опилена в этот момент. Но, слава Богу, она для нас сохранилась, дошла до нас. Достаточно большие утраты, но, слава Богу, они не коснулись активно живописной части. Надписи более позднего времени находятся, и вставки на грунте мы видим. Но, тем не менее, образ удивительный, очень глубокий, проникновенный. И, наверное, это самый высокий образ, который создал человек, изображающий нашего великого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, на сегодня наша радиоэкскурсия, связанная с музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева, закончена. И нас по его экспозиции, по некоторым интереснейшим древним иконам провел старший научный сотрудник этого музея, отец-диакон Дмитрий Клыков, за что мы его благодарим. Мы уже получили отзывы относительно его предыдущих передач и ждем новых встреч, как нам Господь соблаговолит это сделать. Коль живы будем, и Бог нам это попустит. Всего самого доброго и все-таки до новых встреч.
Да, очень рад с вами встречаться. Чувствую ваше внимание и любовь. И очень хотел бы с вами встретиться в стенах нашего древнего монастыря, в стенах музея имени Андрея Рублева, который всегда открыт для всех, для вас.
Передачу записала и подготовила к эфиру журналист Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.